Код выживания. Глава 1. Мертвый кремний, живой углерод. Дождь на Альтер-Ра никогда не бывал чистым. Конденсат, собиравшийся на титановых ребрах верхних жилых ярусов, капал вниз, на третий сектор, впитывая по пути гарь термоядерных генераторов, копоть дешевого синтетического топлива и запах дешевой лапши из уличных забегаловок. Янис Вестер стоял под ржавым навесом закрытого магазина «Голограмм», подняв воротник потрёпанного штормового плаща. На его плече тускло мерцал синий индикатор встроенного в ткань обогревателя. Батарея садилась, и промозглый воздух искусственной атмосферы станции уже пробирался под одежду. Янис вынул из кармана старую механическую зажигалку, щелкнул кремнем и прикурил крепкую сигарету без фильтра. Табачный дым смешался с села химическим туманом улицы. 32 часа без сна. Негромко произнес он, обращаясь к самому себе. «Если эта девчонка просто загуляла в неоновом квартале, я потребую с ее парня двойной тариф». Янис не был детективом в классическом понимании. На его старом жетоне, выданном 3 года назад ликвидационной комиссией дальних рубежей, значилось «Вестер, я». Специалист по техногенным угрозам. Но когда дальние рубежи закрыли из-за банкротства корпораций, Янис оказался на Альтер-Ра, исполинском кольцевом мегаполисе, запертом в космической пустоте. Здесь его навыки выживать в замкнутых пространствах и находить то, что корпорации хотели скрыть, внезапно оказались востребованы среди отребья и мелких торговцев третьего сектора. Заказ был простым. Молодой парень с гидропонных ферм заплатил Янису 300 энергокредитов, чтобы тот нашел его невесту, Ирис Лен. 3 дня назад она не вернулась с ночной смены в Вортекс-Био. Парень боялся идти в полицию станции. Копы на Альтер-Ра подчинялись совету директоров и не занимались пропажей сотрудников низшего звена. Янис бросил окурок в лужу химической жижи и зашагал к многоэтажному жилому блоку капсула 9. Это было массивное здание из грязно-серого композита, сотами уходящее вверх, к потолочным энергомагистралям сектора. Лифт не работал. Янису пришлось подниматься пешком на 24 уровень по узкой технической лестнице. На стенах мигали дешевые рекламные проекторы, предлагая установить новые глазные импланты со скидкой или купить синтетическое мясо со вкусом настоящей говядины. У двери капсулы номер 2412 Янис остановился. Электронный замок на двери не горел привычным зеленым или красным светом. Он был полностью мертв. Из щели панели управления торчал оплавленный кусок медной проводки. Дверь была слегка приоткрыта, буквально на ширину ладони. Янис не стал доставать пистолет. На Альтер-Ра за стрельбу без лицензии можно было быстро получить билет в один конец на урановые рудники спутников. Вместо этого он сунул руку под плащ и нащупал тяжелую титановую рукоять короткого плазменного резака. «Ирис!» Негромко позвал он, толкнув дверь носком тяжелого ботинка. Внутри капсулы было темно и тихо. Лишь сквозь грязное панорамное окно пробивался ядовито-розовый свет огромного рекламного щита села улицы, окрашивая комнату в тревожные тона. Капсула представляла собой крошечную коробку, 3 на 4 метра. Откидная кровать, синтезатор дешевой пищи в углу и рабочий стол, заваленные деталями микросхем. Ирис Лен была дома. Она сидела в кресле перед выключенным терминалом. Ее голова была неестественно запрокинута назад, а стеклянные, широко раскрытые глаза смотрели в потолок, отражая розовое неоновое свечение. На шее девушки виднелся тонкий, ровный разрез, след от молекулярного лезвия. Никакой крови на полу не было, убийца действовал профессионально, рана была мгновенно прижжена лазером, чтобы не оставлять биологических следов. «Черт!» – тихо выругался Янис, делая шаг назад. «Парень, твои 300 кредитов этого не стоят». Он собирался уходить. Разборки с мокрыми делами корпораций – это гарантированная смерть для одиночки. Но в этот момент розовый свет села улицы упал на правую руку девушки, и Янис замер. Ее правая рука была полностью искусственной. Дорогая, высокотехнологичная аугментация, которая никак не вязалась со статусом простой рабочей из трущоб. Матовый черный титан, переплетение искусственных углеродных мышц под полупрозрачным полимером. Такие протезы делали по спецзаказу для ведущих инженеров, разработчиков высших секторов. Сейчас эта рука вела себя странно. Внутри кисти, прямо под искусственной кожей, что-то пульсировало слабым, синеватым светом. Ритм пульсации был неровным, словно рука пыталась передать закодированный сигнал. Кулак Ирис был намертво сжат.